Чудовищный обман. Заветная мечта Урфина Джюса сбылась. Он снова захватил власть в волшебной стране. Но удивительное дело, как и в первое свое царствование, он не чувствовал себя счастливым. Честолюбивый диктатор хотел всеобщего преклонения, хотел, чтобы при его появлении на улицах и площадях собирались толпы народа, бросали в воздух шапки и восторженно кричали. Но этого не было. На пирах он брезгливо выслушивал всегда одни и те же похвалы немногих прихлебателей во главе с главным государственным распорядителем Карбом Гвином и жирным, брюзглым первосвященником Крагом. А на улицах он вообще перестал появляться с тех пор, как его чуть не убил пущенный с кровли камень. И он подозревал, что этот камень вылетел из пращи, находившейся в руке Марана. А власть? Где она, эта власть? Из голубой страны, на завоевание которой он послал отборный полк Харта, стали появляться разрозненные беглецы, жалкие, исхудалые, обтрепанные. Они нарисовали королю картину такого поражения, что он не спал несколько ночей и при каждом подозрительном шуме бежал к окну посмотреть, не летят ли на город драконы Ружеро. Рассказы беглецов ослабляли воинский дух в армии, и Урфин поспешил от них отделаться. Он уволил их из армии как недостойных служить королю и приказал им убираться домой. Не лучше были и сообщения с востока, из страны мигунов. Обеспокоенный тем, что от капитана Бойса очень долго не поступало донесений, Урфин отправил туда деревянного курьера. Гонец Верес вернулся с плохими известиями. Он рассказал, что мигуны восстали вскоре после ухода главных сил, взяли в плен капитана Бойса и его солдат и держат их в заключении. Впрочем, как ему удалось подслушать, с пленниками обращаются хорошо, кормят 3 раза в день и даже выпускают на прогулку. Страшила и его друзья, сбежавшие из тюрьмы, все очутились в фиолетовой стране. И там же появились люди из-за гор. Девочка, которую мигуны прозвали феей будущей победы, и мальчик ростом на целую голову выше любого жителя волшебной страны. А приехали они на удивительных животных, которые, как говорят, глотают солнечные лучи. Выслушав доклад, Урфин пришел в ярость. Он приказал Вересу молчать, что гонец видел в стране мигунов, а для надежности запер его на замок. Мрачные думы овладели Урфином. Запад и Восток потеряны, но не лучше обстояли дела и в изумрудной стране. Здесь, правда, жители не осмеливались сопротивляться. Изгнанные с острова, они кое-как устроились на немногих фермах, не захваченных маранами, и там вели скудную, нищую жизнь. От них опасности ожидать не приходилось, но диктатора беспокоила армия. Единственная опора его могущества. Эта опора начала сильнее шататься. Об этом Джус знал от разведчика, на которого только и мог положиться, на беззаветно ему преданного Эота Линга. Деревянный клоун рыскал по стране день и ночь, и ничто от него не ускользало. И вот клоун доносил повелителю: «В армии идет брожение. Беспечным и непостоянным маранам надоела военная служба. Они не ходят на учения, стараются увильнуть от караульной службы, а иные уже дезертировали. Несколько солдат женились на дочерях фермеров и объявили, что покидают армию, чтобы заняться мирным трудом. Многие мараны завидуют им и готовы последовать их примеру». Очень беспокоило Джуса то обстоятельство, что его солдаты пристрастились к употреблению орехов нух-нух. Урфин хотел бы, чтобы настойка из этих орехов давалась только тем, кому это было необходимо, кто нес стражу по ночам или ходил в ночную разведку. А если на орехи набросятся слишком многие, то и орехов в лесу не хватит. И что из этого выйдет, трудно было даже представить. Джус не знал, что от вредной привычки можно лечить усыпительной водой. Урфин с его незаурядным умом хорошо понимал причины разложения, начавшегося в армии. Дисциплину легко поддерживать, когда солдаты находятся под постоянным надзором командиров, когда их с утра до вечера гоняют в строю, и вредные мысли просто не успевают забраться им в голову. А здесь мараны добились исполнения всех своих желаний. Они живут как боги, в уютных, теплых домах. Они завладели несметными богатствами купцов и ремесленников Изумрудного острова. И чего им еще больше желать? Зачем им маршировать по пыльным дорогам с тяжелыми дубинками в руках? Чтобы сплотить маранов и снова увлечь за собой, надо было поставить перед ними новые большие задачи. Такие цели, чтобы в погоне за ними эти простодушные люди бросили все завоеванные ими блага. Коварный и изворотливый Урфин придумал такой план. Он пришел к заключенному Вересу и сказал ему: «Завтра я соберу солдат и буду держать перед ними речь. И пусть она покажется тебе не совсем согласной с истиной, но ты должен под клятвой подтвердить каждое мое слово, иначе сгоришь в печке». Напуганный деревянный человечек обещал выполнить все, что требует от него повелитель. По всему Изумрудному острову и окрестностям разнеслась молва, что великий Урфин — Джус больше не именовал себя огненным богом — сделает своей армии необычайное сообщение. Оно касается всех его солдат, и кто не придет, пусть пеняет на себя. В назначенный час все мараны собрались на равнине перед Изумрудным островом. Урфин появился в сопровождении топотуна и деревянного курьера Вереса. Он поднялся на высокую трибуну, и все воины обратили к нему взоры. Лицо Урфина выражало глубокую печаль. Помолчав некоторое время, чтобы накалить интерес, Урфин начал зычным голосом: «Горе! Горе, возлюбленные мои мараны! Я должен сообщить вам ужасную весть!» По рядам слушателей пробежало волнение. «Знайте, мои дорогие, что командир оставленного мною в фиолетовой стране отряда «Доблестный бойс» погиб. Да, не стало нашего бойса, чемпиона по прыжкам, непревзойденного кулачного бойца. Мир его праху. Толпа выжидательно молчала. Стоило ли собирать столько народа, чтобы сообщить о смерти одного прыгуна? Но Урфин был искусный оратор. Возвысив голос, он продолжал: «Это еще не все! Джойсом погиб весь его отряд! Все 50 славных воинов, которые должны были держать в подчинении завоеванный край! Всех их убили коварные мигуны, убили предательски заманив в засаду!» Это известие произвело сильное впечатление. Многие солдаты, имевшие в отряде Бойса родственников и друзей, начали потрясать кулаками и выкрикивать угрозы. «И это не все, возлюбленные мои марраны! Свирепые мигуны надругались над трупами убитых! Они разрубили их на куски и скормили свиньям!» Толпа бушевала. Среди нее нашелся один здравомыслящий. Он осмелился спросить: «А может быть, все это ложные слухи?» «Ложные слухи?» Урфин втащил на трибуну Вереса. «Вот свидетель. Это мой курьер. Он только что вернулся из страны мигунов. Говори, Верес!» И человечек, запинаясь, пробормотал: «То, что говорит великий Урфин, святая истина!» Случилось так, что незадолго до этого Энни включила волшебный телевизор, чтобы наблюдать за Джусом. Она так поступала каждый день около полудня. И у экрана собирались Тим, Страшила, Дровосек и другие друзья Энни. Сцена, которую они увидели в тот день, поразила зрителей. Они трепетали от злобы, слушая наглые выдумки Урфина. Но этим дело не кончилось. Толпа маранов гремела и бесновалась. Водворив тишину, диктатор обратился к деревянному курьеру: «А еще? Что ты слышал там еще? Говори, мой добрый Верес, не бойся!»
«Я слышал, повелитель», — дрожащим голосом сказал Верес, «что мигуны собираются идти войной на долину маранов, чтобы уничтожить там всех стариков, женщин и детей». Нет нужды говорить, что эта ложь была продиктована Вересу Урфином. «О, смерть презренным! Месть! Месть!» Рев толпы потряс всю окрестность. Яростные лица, кричащие рты, сжатые кулаки, поднятые к небу. Урфин следил за маранами с улыбкой скрытого удовлетворения. А там, за сотни миль, Страшила и его друзья глядели на экран с бессильным гневом, с сознанием полной беспомощности. Вскочить бы рядом с Урфином на трибуну, заставить обманщика сказать правду. А комедия продолжалась. Урфин произнес большую речь. О, он умел быть красноречивым. Он призывал маранов отомстить за убитых братьев и спасти от гибели свой народ. Он взывал к родственным чувствам прыгунов, а прыгуны, хоть и были воинственным племенем, очень любили своих престарелых матерей и отцов, своих жен и детей. Вся армия, как один человек, изъявила готовность немедленно выступить в поход. Согласились идти даже и те, кто недавно обзавелся семьями. С большим трудом Урфину удалось убедить одну роту маранов остаться на Изумрудном острове, чтобы сохранить здесь власть короля. Ну что ж, будем готовиться к вражескому нашествию, мрачно сказал Страшила, когда экран телевизора погас. Нет надобности говорить, что Страшила, освобожденный из плена, сразу был объявлен правителем Изумрудной страны. Кагикар уступила ему полномочия и тепло поздравила с восстановлением на высоком посту. Со своей стороны Страшила растроганно благодарил ворону за неоценимые услуги, которые она оказала за время правления страной. Да, что там говорить, Страшила даже запыхался, перечисляя подвиги вороны. Я учреждаю орден Золотого Венка, и первым его кавалером будет наша любимая и уважаемая Кагикар. Как только мы расправимся с Урфином, этот орден выкуют лучшие ювелиры страны, украсят его чистейшими алмазами, и он засияет на голове нашей дорогой подруги. Кагикар так растрогалась, что из ее черных глаз выкатились две слезинки. «Мало этого», — продолжал Страшила, — «в память заслуг Кагикар я от имени жителей Изумрудного острова обещаю, что любой вороне, которая появится в городских пределах, будет обеспечен самый сердечный прием. Это обещание свято выполняется на Изумрудном острове до сих пор». Финальная игра. Армия Урфина спешила в фиолетовую страну. Мараны не сворачивали с пути, не заглядывали на фермы, расположенные близ дороги. Воины торопились отомстить за погибших товарищей, спасти свою уединенную долину от вражеского нашествия. Ни разговоров, ни песен не слышалось в рядах. Лица бойцов были суровы. Урфин искусно поддерживал воинственное настроение, боясь, как бы обманутые мараны не узнали правды. Джус отдал такой приказ: никаких переговоров с коварным противником. Сразу нападать и все крушить на своем пути. Убивать предателей беспощадно. Эотлинг шнырял, как крыса среди распаленных ненавистью маранов, и приносил своему хозяину только утешительные вести. «Они рвут и мечут», — говорил клоун. «Уж как доберутся до дела, будет потеха! Грозятся за каждого своего сотню врагов со света сжить!» Довольный Урфин потирал руки. После расправы с мигунами он всей силой обратится на запад и подчинит своему владычеству рудокопов и живунов. Он найдет средства борьбы с драконами и шестилапами, и горе тем, кто станет на его пути. Вдали показались фиолетовые шпили и башенки дворца, построенного в незапамятные времена и переменившего много владельцев на своем долгом веку. В старое время, вступив во владение дворцом, Бастинда обнесла его высокой прочной стеной с железными воротами, всегда закрытыми на замок. Ключ от замка колдунья носила в кармане, а ночью прятала под подушку. Когда правителем фиолетовой страны стал железный дровосек,
он первым делом распорядился сломать стену и разбить вокруг дворца парк. Ведь ему-то не приходилось опасаться подданных, горячо любивших своего мягкосердечного правителя. Наружные украшения дворца и окраска постоянно поддерживались в полном порядке, и дворец выглядел таким уютным и мирным, что маранам невольно пришла в голову мысль, как могли обитавшие в нем совершить такое черное злодейство. Но Урфин не дал воинам времени одуматься. По рядам разнеслась команда ускорить шаг, выбросить на край дороги все лишнее, приготовиться к бою. Грозная лавина катилась вперед, и вдруг медленно, но неотвратимо, бег людей начал замедляться. Перешел на шаг, и армия остановилась. Остановку вызвали две причины. Первая — на пути наступающих оказался глубокий ров, а с его противоположной стороны из бойниц каменных башенок высовывались стрелы, нацеленные на врага. А вторая... вторая была настолько невероятна, неправдоподобна, что даже многоопытный Урфин, прочитавший в библиотеке изумрудного города множество книг по истории войн, разинул рот. В стане мигунов шла игра. Это было странно, неестественно, но это было так. Видимо, войско Дровосека и Страшилы уж очень надеялись на силу своих укреплений, что так беспечно вело себя перед лицом врага. А может быть, игроки не в силах были бросить неоконченную партию, где каждая из сторон рассчитывала на победу. Прыгуны, самые азартные игроки на свете, такое поведение вполне понимали и оценили. Замерев на месте, опустив дубинки и копья, в беспорядке сгрудившись у рва, мараны с огромным интересом наблюдали за игрой. Игра была им совершенно незнакома. И не диво, впервые от века появилась она в волшебной стране. Это был волейбол. Если читатель помнит, Тим О'Кейли вез с собой волейбольный мяч. Мальчишка был страстным волейболистом и взял мяч в путешествие, рассчитывая волю наиграться с живунами, мигунами, но водоворот событий, в который вовлекла его судьба, заставил Тима забыть об игре. Он вспомнил о ней здесь, в фиолетовой стране, во время длительного ожидания вражеского нападения. Не мудрено храбро вести себя в пылу битвы, расточая, принимая удары. Гораздо труднее ждать изо дня в день, когда придет опасность. А она все откладывалась. Вожди заметили, что бодрость мигунов падает с каждым днем. И это было очень плохо. Чем поднять дух приунывшей армии? И Тим догадался. Волейбол! Мальчик организовал несколько команд, объяснил правила игры и провел тренировки. Сетку быстро сплели мигуньи, и понятно, что она была повешена гораздо ниже, чем это принято в большом мире. Сначала игра велась на вылет и возымела необыкновенный успех. С утра до вечера стучал мяч на волейбольной площадке, и только ночь разгоняла игроков. Очередь желающих сразиться росла неимоверно, и потому кожевники взялись за работу и наделали еще с десяток мячей. Образовалось несколько команд с самыми причудливыми названиями. Львы, любимцы судьбы,
саблезубые тигры, отважные парни, летучие обезьяны. Начался розыгрыш первенства страны. Забыты были страхи перед вражеским нашествием. Мигуны сделались неузнаваемы. Бодрые, энергичные, они даже стали меньше мигать. Просто у них не хватало на это времени. Вокруг игроков во множестве толпились рьяные болельщики. Тим посмеивался. «Правильно, мой папа говорит, спорт — великое дело, а он в этом разбирается, недаром чемпион. Играл за сборную Канзаса».
Марана не ошиблись. За вражескими укреплениями шла очень важная игра.
Это был заключительный матч между командами, претендовавшими на первое место. Играли летучие обезьяны, капитан Дин Дюор и непобедимые друзья Энни, капитан Тим О'Келли.
Когда вдали показался неприятель, счет был 13-13. И каждая сторона надеялась выиграть. 14-13 ведут обезьяны удар. 14-14. Но этот счет держится всего несколько секунд.
Вперед вырываются непобедимые. 15-14.
А через полминуты подача отобрана, и счет снова сравнивается. 15-15. Да разве можно в такой момент бросить игру, даже если небо начнет рушиться на землю?
Каждая команда выкладывает последние силы. Игроки показывают чудеса ловкости. Они кружатся, как волчки, высоко подпрыгивают, припадают к самой земле, отбивают совершенно немыслимые мячи.
Мараны были очарованы. Восхищены?
Да, это игра в их духе.
Как могли бы подпрыгнуть они в погоне за этим неуловимым, вертким мечом? Какие могли бы наносить умопомрачительные удары? Незаметно для себя прыгуны уже разделились... Незаметно для себя прыгуны уже разделились на две партии. Одни болели за обезьян, другие — за непобедимых. Начали заключаться пари.
Рев толпы на той и другой стороне. 16-15 ведут непобедимые. Еще удар — и чемпионат выигран. Но что это? Мараны поражены? Бойс? В одной из команд появляется Бойс, заменивший игрока. Бойс, убитый, разрезанный на куски и скормленный свиньям?
Ах, как он ловко пустил мяч над самой сеткой!
Стой, подожди. А что же говорил великий Урфин? Может, его обманул этот мерзкий деревянный человечишка? Может, он налгал и во всем другом?
Вот еще один прыгун срезает мяч, а другие весело хохочут в толпе зрителей. 17-15. Непобедимые выиграли. Они чемпионы страны. И Бойс бежит ко рву и весело здоровается с друзьями, машет им рукой, зовет играть.
Взоры маранов обращаются к Урфину. Взоры недоумевающие, вопросительные, а потом гневные и бичующие.
Урфин не выдержал. Он в ужасе закрыл лицо руками, а потом повернулся и побежал. Он бежал и спотыкался, и падал, и вставал, и снова бежал. Сердце Джуса бешено колотилось в груди. Его терзал невыносимый страх. Беглецу чудилось, что в спину ему со свистом летит куча камней, и что его настигают озлобленные мстители с тяжелыми дубинками в руках. Но ни один маран не двинулся в погоню за низверженным божеством. Вслед ему неслось громовое: обманщик, лгун, презренный клеветник, фальшивый бог. Все было кончено. Мудрый Карфакс не ошибся в своем предсказании. Все его покинули, и даже верный Топотун куда-то скрылся. Позор, вечный позор, легче которого смерть. Через ров были переброшены мостки, и бывшие враги радостно бросились друг к другу. Уже начали собираться смешанные волейбольные команды, в воздух полетели мячи, слышались крики: «Гаси! Аут! Пасуй!» А Ганнибал и Цезарь дружно ржали, нетерпеливо топали копытами, призывая своих хозяев в дальний путь, на родину. И в час, который определила судьба, удивительные мулы примчали Энни и Тима домой.